Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Как бы вы ни пытались подумать и поместить и взвесить все то, что представляет из себя личность Бога-человека, в нашем разуме просто нет достаточных возможностей, чтобы охватить всю непостижимость, все величие Бога, который стал человеком. Мы достаточно много и подробно говорили об этом в прошлый раз. И я знаю, что для многих и многих людей говорить о непостижимости Бога – огромное благословение. Это практическое, реально благословение для вашей и для моей души. Это благословение, через которое Бог касается души человека и помогает душе трепетать перед Божественным, помогает душе уповать на Него, полагаться на Господа Иисуса Христа. Рождество – это воплощение Бога, которое совершено было ради спасения людей. Этот шаг являлся частью глобального Божьего плана искупления. Бог еще до начала вселенной составил ясный план, план искупления. Написано, что Агнец был предназначен прежде создания мира. Первая глава первого послания Петра написано об этом. Целью этого глобального плана искупления является церковь. Бог создает церковь. Если вы посмотрите на всю историю, на все то, что говорит Писание о смысле Вселенной, то вы увидите такую очень важную истину. До того, как появилась Вселенная, был Бог. Потом появилась Вселенная, материальная Вселенная. Она просуществовала определенное время. И потом написано, что ей подведен будет итог, черта будет проведена, будет великий суд, будет восхищение церкви. И потом после всего этого останется Бог, но уже с церковью. Таким образом, мы видим, что весь смысл того, что происходит вот здесь на земле, заключается в формировании церкви. Бог формирует невесту своему сыну. Бог формирует церковь, тело Иисуса Христа. Так вот, в этом процессе формирования церкви огромнейшую, центральную роль играло воплощение Бога. Играл тот факт, что Иисус Христос, Божий Сын, вторая личность Божества, пришел на землю, принял на себя человеческую плоть, стал человеком, сделал то, что немыслимо для нас, что абсолютно непонятно нам. Вот почему апостол Павел, когда он обращался к Тимофею, рассказывая ему, каким образом должна функционировать церковь, в первом послании к Тимофею, он уделяет особое внимание, особое время для того, чтобы объяснить ему этот важный факт. Посмотрите, 1 Тимофею, 3 глава, 15-16 стихи. Это то, что стало названием вот этой серии, небольшой серии проповедей, которая будет у нас в течение всего декабря. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Апостол объясняет Тимофею, что роль и задача Церкви заключается в том, чтобы своей жизнью, своей проповедью, своей структурой прочно стоять и держать, как на колонне, столб колонны, утверждение, фундамент, держать, как на колонне, истину Божию. Это задача церкви. Это задача нас с вами, братья и сестры. От того, как мы живем, от того, как мы относимся к истине, от того, как мы относимся к церкви, как мы относимся друг к другу, зависит наша способность выполнять эту функцию, ради которой Бог создал церковь. Или это одна из функций создания церкви, чтобы мы могли держать очень высоко истину. И самая первая истина, которая названа здесь, это истина о том, что Бог явился во плоти. Великое благочестие тайна. Мы в прошлый раз говорили о тайне, говорили о самом факте тайны. Сегодня мы начнем исследование этой тайны. Конечно, мы ее не сможем до конца, до мельчайшей детали пройти, потому что это тайна. Но мы попробуем приблизиться к тому, что Бог открыл нам. Мы попробуем увидеть ее богатство, ее глубину, ее силу для того, чтобы обогатить наши души, для того, чтобы мы могли, понимая эту истину, действительно жить ее богатствами. Дело в том, что Бог пошел на этот удивительный шаг Боговоплощения не просто так. Он это сделал не просто потому, что ему хотелось продемонстрировать уникальность или непостижимость своей мудрости. Он это сделал не просто потому, что он проявил в этом феноменальнейшую находчивость, феноменальнейший разум, феноменальнейшую силу, умение решать нерешаемые проблемы. Это была не самая главная цель. Самая главная цель, почему Бог стал человеком, заключается в том, что человек погиб. Самая главная цель заключается в том, что вы и я наследуем вечную погибель. Это очень серьезно. И Бог пошел на Боговоплощение ради того, чтобы решить проблему погибели. Когда мы говорим о спасении, которое решает проблему погибели, мы склонны к тому, чтобы упрощать эту проблему. Мы склонны к тому, чтобы подумать, зачем Богу нужно было все это сложное? Просто так бы спас и все, Он же Бог. Мы очень часто представляем Бога своего рода фокусником, который, должен же сделать просто так. Сказал бы и все бы стало на места, и не было бы необходимости всего этого большого и сложного процесса, о котором идет речь, воплощение Бога, жизнь, смерть и так далее. Для того, чтобы нам понимать, почему это так, нам нужно увидеть, что спасение – это далеко не простое дело. Это самое сложное дело во Вселенной, которое существует. Если вы попробуете понять, как устроена клетка человеческая, как устроен космос, если вы попробуете проанализировать различные законы физики, химии и так далее, и когда вы подходите к тому, что вы сталкиваетесь с потрясающей сложностью этих явлений, поймите, что спасение человека гораздо более сложный процесс, чем что-либо существующее на Земле. И мы попробуем коснуться нескольких только штрихов, которые связаны с нашим спасением, для того, чтобы увидеть важность Боговоплощения. Прежде всего, для того, чтобы спасти человека, нужно было решить несколько существенных проблем. Самая первая проблема заключалась в том, что нужно было решить вопрос наказания за человеческий грех. Человек согрешил, и его грех никуда не улетучивается. Его вина никуда не денется, ее невозможно списать. В Божьей экономике, в Божьей системе святости с ней нужно что-то сделать, и с ней можно сделать только одно, ее нужно наказать. Вот почему Мессия родился, чтобы умереть. Это то, о чем мы будем сегодня говорить. Кроме того, для спасения необходимо не только прощение грехов, но и необходимо наличие абсолютно святой и праведной жизни. Представьте себе, вы пришли, и вам все грехи прощены прошлые, но вы же сейчас же, сию же минуту будете генерировать их снова. Поэтому необходима была не только голгофская жертва, но святая жизнь, которая вменяется нам. Мы будем об этом говорить в следующее воскресенье. Вот почему Иисус Христос должен был быть во плоти и должен был жить. Он не пришел с небес прямо на Голгофский крест взрослым человеком. Он прошел все стадии жизни, формирования человека. Он прожил совершенную жизнь для того, чтобы эта жизнь была вменена вам и мне. Кроме того, итак, Мессия родился, чтобы прожить правильную жизнь. Еще одна задача заключается в том, чтобы победить смерть, царствующую среди людей. Бог позаботился о том, чтобы решить вопрос с виной греха, дальше, чтобы решить вопрос с праведной жизнью, но осталась смерть. Все люди подвержены тлению, поэтому Иисусу Христу нужно было родиться, чтобы победить смерть, то есть родиться, чтобы воскреснуть. И последнее, для того, чтобы спасение имело свое завершение, человек должен был приведен вновь в присутствие Божие, чтобы пребывать с Богом вечно. Вот почему Мессия родился, чтобы вознестись. Итак, сегодня мы посмотрим на первую тему «Родился, чтобы умереть». Говоря о Мессии, Ветхий Завет и Новый Завет очень много говорят о нем, как о Агнце, который должен был принесен в жертву ради грехов людей. На протяжении всей Библии, от Бытия до Откровения. Друзья, Библия – это не просто сборник книжек. Библия – это книга, которая представляет нам суть веры. И когда мы анализируем ее, когда мы внимательно изучаем, читаем Библию, мы видим, что Бог что-то говорит нам. Вот на протяжении всей Библии Он говорит нам очень важные вещи о Мессии. Очень важные вещи. И нам нужно уметь замечать их. У меня нет времени для того, чтобы проанализировать все, что сказано пророчески, прообразно о Мессии. Мы остановимся на нескольких, только самых ключевых явлениях. Наиболее яркий случай, который мы встречаем в книге Бытие, это агнец, закланный вместо Исаака. Помните эту историю? Авраам и Сара, наконец, после долгих лет ожидания, наконец получают обещанного сына. Сына, которого Бог обещал им, которого они трудно и долго ждали. Вот, наконец, он родился, и он уже немножко подрос, этот сын. И вдруг Бог дает ему не помещающуюся в разум команду. Он говорит, возьми своего сына, и подчеркивает Исаака, возьми именно этого сына и поведи его на гору Мария, и там принеси в жертву. Для Авраама это было катастрофически сложно перенести, и он в своей вере, в своем знании Бога, он проникал глубже и глубже, и мы видим в послании к евреям написано, что он верил, идя туда, на эту гору, он верил, что Бог воскресит его. Посмотрите, что, из чего он исходил. Он знал, что в Исааке наречется семя ему. Он ясно понимал, что Исаак должен стать воплощением того обещания, которое было оставлено. Он это ясно понимал. Кроме того, он ясно видит, Бог повелевает ему принести в жертву Исаака. Значит, он думает, наверное, я принесу жертву Исаака, Исаак воскреснет. И потом тогда через него произойдет потомство. Ну, получилось немножко по-другому. Давайте прочитаем 22 глава книги Бытие, 12 стих. Когда Авраам привел туда Исаака, когда он уже приготовился для того, чтобы принести его в жертву, он услышал такие слова. Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай с ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Вот эта история, она показывает нам не только веру Авраама. Она показывает нам не только то, что Бог делает в сознании этого великого мужа веры. Она показывает еще пророчески, прообразно, показывает на то, что произойдет. Посмотрите, точно так же, как Исаак, люди должны были умереть. Посмотрите, точно так же, как и Мессия, агнец, которого принес в жертву Авраам вот там, он был приготовлен Богом. Заметьте, здесь написано, и принес его во всесожжение вместо сына своего. Точно так же Мессия умер за нас, как этот агнец умер на месте Исаака. Второе. Агнец, закланный вместо первенцев Израиля. Вы помните эту ситуацию? Ночь перед выходом из Египта. Бог дает повеление всему народу израильскому и говорит, чтобы в каждой семье обязательно должен быть закланный агнец, и кровью этого агнца нужно помазать косяки дверей. И вот этот агнец будет защитой. Вот там, где этот агнец умер, и там, где кровь его есть, вот там первенец будет жить. Агнец умер вместо первенца. Книга Исход, 12 глава, 21 стих. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых, и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху. И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никогда не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Посмотри, где написано, пройдет Господь мимо. Почему? Потому что Агнец здесь умер. Вот поэтому первенец остался жить. 1 Коринфянам 5:7 апостол Павел явную параллель проводит и говорит, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. С того момента Пасху совершали, заколали Агнца. Каждый год должны были совершать. Каждый год должны были заколать Агнца. Почему? Причина этого заключается в том, чтобы напоминать о том Агнце, который должен умереть за нас. Иоанн Креститель, видя Иисуса Христа, называет его Агнцем. Это было самое первое появление Христа на публичном служении. Он 30 лет готовился к этому. Бог готовил его, он рос, определенные процессы происходили в нем. И вот он выходил на служение, и первая презентация, его презентуют как царя, когда он входит в Иерусалим. Но когда он появляется на люди первый раз, это первая презентация, этот предтеча Иоанн, он презентует или представляет его как Агнца. Иоанна 1 глава 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанн знал, что Иисус пришел для главной цели. Он, готовя путь к пришествию Мессии, он хочет сообщить людям, возвестить им о том, что самое главное в этом явленном им Мессии. Иисус говорил о себе, как об Агнце. Смотрите, мы уже прошли несколько таких ключевых вещей. Авраам, выход из Египта, Иоанн представляет Христа как Агнца. И Иисус Христос на протяжении своей жизни, он неоднократно говорит о себе, как Агнце. Много раз, во многих местах. Я приведу только две наиболее ярких ситуации. Матфея 20 глава 28 стих. Иисус Христос объясняет ученикам смысл, для чего он пришел. И он говорит следующим образом. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он является искупительным агнцем здесь. Он говорит о себе, это цель моя. Я пришел сюда не для того, чтобы царствовать здесь. Я пришел сюда для того, чтобы умереть, для того, чтобы отдать свою жизнь, для того, чтобы искупить многих. Это, кстати, очень ясное утверждение. Слово «искупление» здесь в этом тексте для искупления многих. Слово «искупление» — это греческое слово «лутрон», которое использовали в экономических или юридических транзакциях каких-то, когда говорили о покупке рабов. Когда выкупали раба, то должны были внести за него лутрон, говорили этим словом. То есть вот тогда только могли сделать раба свободным, когда что-то внесли за него, лутрон внесли за него. Этим словом пользовались. Вот здесь Иисус Христос использует это слово, и Он говорит, «Я пришел для того, чтобы отдать свою жизнь, как лутрон, как вот этот выкуп, как искупление». Искупление многих, Он подчеркивает. Когда Иисус в последний раз совершал Пасху со своими учениками, Луки 22 глава 19 стих описывает это, Он ясно сравнил Себя с пасхальным агнцем. Посмотрите, «И взяв хлеб, и возблагодарил, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело Мое, которое за вас предается, сие творите в Мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в Моей крови, которая за вас проливается». Агнец говорит сам о себе. Книга Откровения говорит о Христе, как об агнце. Заметьте, мы начали с Бытия, мы подходим к последней книге. Книга Откровения показывает нам ситуацию на небе, показывает эту обстановку, что происходит там, на небесах. И послушайте, 5 глава, 6 стиха. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Итак, мы убедились, что от бытия до откровения Агнец присутствует, Агнец доминирует. Смерть, голгофская смерть Иисуса Христа была главной целью, ради которой Он родился. Вот в чем смысл Рождества. Смысл Рождества действительно заключается в том, что Бог воплотился, чтобы совершить это сложнейшее дело, которое мы не понимаем полностью, но о котором мы можем знать гораздо больше, если мы попробуем вникнуть и попробуем охватить, увидеть богатство жертвы Бога воплощенного. Если вы посмотрите внимательно на четыре Евангелия, вы обнаружите такую отличительную особенность. Посмотрите, не все евангелисты говорят о рождении Иисуса Христа. Евангелист Марк не упоминает о Рождестве. Иоанн тоже не упоминает о Рождестве. Но абсолютно все подробно, много места занимают для того, чтобы говорить о Его смерти. Потому что смерть – это центральный элемент. Если вы вообще пропорционально разложите, посмотрите, 3,5 года служения Иисуса Христа, если прибавить еще события Рождества и то, что было между вот до этого периода, и последние недели Его страданий, Его подготовка к страданиям, вы обнаружите, что эта последняя неделя занимает, ну, примерно 1/3 всех Евангелий. 3,5 года и неделя. Это явно говорит нам о том, что вот здесь происходят события, вот здесь центральный элемент, вот здесь главное. Вот здесь то, к чему привлекает Бог наше внимание. Он хочет показать нам вот здесь сущность, которая должна быть основанием нашей веры. У меня возникает вопрос, когда я все это вижу, почему так? Почему Мессия должен был умирать? И не просто умирать, а умирать в тяжелейших агониях, умирать в тяжелейших условиях, в тяжелейшей форме, в самой трудной, которую можно только представить. Почему так? Почему не было другого какого-то решения, какого-то другого средства? Неужели нужно было платить такую большую цену? Неужели Богу нужно было не только ограничить себя тем, что Он принял человеческую плоть? Неужели Ему нужно было пройти через весь этот ужас унижения? Да, дорогие друзья, это был единственный выход. Если бы был хоть какой-нибудь вариант сделать это по-другому, Бог бы это сделал. Он подчеркивает постоянно, что это единородный Сын, это возлюбленный Сын, это Тот, Который является самой дорогой для Него. Если бы была хотя бы какая-то малейшая возможность сделать это по-другому, Бог бы это сделал по-другому обязательно. Причина, почему это единственная возможность, заключается в том, что грех первых людей нанес серьезнейший удар по самой сущности человеческого бытия. Дело в том, что грех – это не просто факт, не просто событие, не просто дело, которое сделали люди. Грех – это состояние человека. Грех нарушил структуру ДНК или структуру генов человека духовных. Грех сформировал каждую клетку. Грех не живет просто в сердце. Я слышал недавно о том, что специалисты выращивают разные органы, они могут, пробуют, еще не совсем получается, но пытаются выращивать органы человеческие в лабораторных условиях для того, чтобы потом помогать людям. Так вот, они говорят о том, что вот возьми клетку сердца, и они, когда размножаются, они уже бьются. Генетически заложено. Так вот, если взять клетку человека, она уже кричит против Бога. Это на уровне генетики, это не на уровне того, что человек просто, вот просто так сегодня не очень чувствует себя по отношению к Богу. Друзья, это в каждой клетке человека живет бунт против Бога. Это самоцентризм, эгоизм, который тащит все к себе. И это последствия грехопадения. Теперь для того, чтобы эту проблему решить, ее невозможно вытащить из клетки. Вы знаете, есть определенные болезни, которые невозможно разделить с жизнеобеспечивающими органами. Например, когда раковая опухоль настолько охватывает организм человека, то говорят, что невозможно спасти. Почему? Потому что если я вырезаю рак, я вырезаю вместе с ним то, чем человек живет. Поэтому он умирает. Вот это то, что происходит с грехом. Он неотделим, греховность человеческая неотделима от сути человеческого бытия. Поэтому есть только один выход. Человек должен умереть. Грешный человек должен умереть. Есть только один выход. И Божья святость этого требует. И Божий гнев это воплощает в действие. Вот почему Бог принял на себя плоть. Для того, чтобы умереть за нас. Для того, чтобы совершить это величайшее, удивительнейшее чудо. Для того, чтобы это стало возможным, воплощенный Мессия должен был отвечать нескольким очень важным требованиям. Первое. Он должен был быть представителем человеческого рода, то есть настоящим человеком. Для того, чтобы Мессия мог выступить в роли чемпиона, вроде того, кто стоит впереди и который отвечает за всех, он должен был быть настоящим человеком. Он должен был быть реальным представителем человеческого рода. Это первое условие. Второе условие. Он должен был быть абсолютно чистым и святым. Третье условие. Он должен был быть готовым принять на себя человеческий грех и умереть за него. Смотрите, если, допустим, Мессия воплотился, и он стал человеческим представителем, если он чист абсолютно и свят, но он не хочет принять на себя грех наш, а принять на себя грех, это очень дорого стоило. Он должен был прожить святую жизнь, чтобы победить смерть. Вот эти условия, они были реализованы Богом в Бога-человеке. Иисусе Христе. Мы посмотрим на некоторые из этих фактов для того, чтобы немножечко яснее понимать жертву, важность жертвы Иисуса Христа, важность и смысл Боговоплощения. Давайте посмотрим сначала на первый факт. Христос стал человеком, чтобы быть представителем человеческого рода. Не просто представителем, не представителем в Организации Объединенных Наций, а представителем на Голгофе, представителем на Голгофском кресте. Голгофский крест был невозможен без Вифлеемских яслей. Вот почему мы сегодня говорим о Рождестве вместе с тем, что мы говорим вот о хлебе, о чаше. Вот почему мы сегодня говорим о событии, связанном с очень большой радостью, вместе с тем мы смотрим на самое трагичное событие, которое когда-либо произошло во Вселенной, когда люди убили Бога-человека. Задача, стоявшая перед Богом, заключалась в спасении человеческого рода. Поэтому Мессия, он должен был быть настоящим человеком, происходящим от рода Адамова. Бог не мог просто так сотворить еще одного человека. Он мог бы его сотворить, но это были бы совсем другие люди. Для того, чтобы Мессия выступал от всех людей, которые живут во грехе, для этого он должен был быть частью от них, костью от кости их и плотью от плоти их. Писание говорит о том, что Адам был представителем человечества, и в Адаме все согрешили. Посмотрите, 5 глава послания к Римлянам, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Этот текст многие люди не могут понять. Вот посмотрите, еще всех нас не было, но в Адаме была генетика всех людей. То есть все люди, которые произошли, которые родились когда-то от Адама и Евы, все люди несут в себе их генетический код. Они несут в себе их природу, их естество. И поэтому тогда, когда это естество было нарушено во время грехопадения, то в Адаме абсолютно все, кто в Адам происходил от него, понесли с собой вот эти клетки, которые выступают против Бога. Причем каждая клетка их самолюбива, каждая мельчайшая частица их бытия требует своего и восстает против Бога. Как я уже сказал, что эта истина, она непонятной кажется для многих, и многие люди вообще пропускают этот текст и бунтуют, и не хотят согласиться с тем, что этот текст очень ясно говорит о том, что абсолютно каждый человек рождается погибшим, полным, законченным бунтарем против Бога. Причина, почему люди имеют трудности с этим текстом, заключается в том, что человек, рождаясь, он практически не реализовал эту конченность свою. Она у него там, внутри, она еще не реализуется. Но мы видим всегда, как только люди ослабевают какие-то ограничения, так она сразу реализуется. Посмотрите историю цивилизации, историю общества. Всегда человечество, если его не ограничивать, оно всегда приходит к растлению. Откуда это растление? Изнутри. Люди говорят, вот плохой там про сына или про дочку, вот плохая компания попалась, плохие друзья попались. Плохие друзья только усилили процесс, который был внутри. Все исходит из вот этой из внутренней испорченности. Адамов грех, он поразил самую структуру человеческого бытия. В результате каждый человек, когда-либо рожденный или рождающийся от Адама и его потомкам, несет в себе греховность самой своей сути. Если вы почитаете немножко дальше эту пятую главу, здесь сказано не только о том, что грех пришел, грех унаследован человеком. Здесь сказано, что смерть унаследована, наказание за этот грех. Каждый человек реально несет не только грех, но и вину за этот грех. Так говорит Писание. Но апостол говорит эти слова для того, чтобы нам показать их в контрасте со вторым, новым Адамом. Вот точно как в старом Адаме, все, кто от него родился, понесли с собой тягу к греху или грех, греховность внутреннюю. Вот точно так он основал новый род. Мессия пришел на землю, стал человеком, безгрешным человеком в результате непорочного зачатия, для того, чтобы от него теперь рождались те, кто свободен от греха, кто не любит грех, у которых внутренний человек точно так же ненавидит грех, не хочет грех, точно так же, как у человека, не знающего Бога, каждая клетка тянет его ко греху. Посмотрите 15 стих. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, подчеркнуто, человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. То есть Иисус Христос должен был стать представителем человечества для того, чтобы Он смог начать новую расу. Послание к Евреям об этом сказано еще более ясно. Посмотрите, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные». То есть Иисус воспринял плоть и кровь, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов воспримет он, но воспримлет семя Авраама. Вот почему Иисус должен был стать человеком, настоящим человеком. Ангелы не могли решить проблему человеческого греха. Это мог сделать только человек. 1 Тимофею 2, 5 и 6 написано так, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех». Иисус должен был стать человеком. Он должен был быть представителем человечества. Говоря о доктрине воскресения в послании к Коринфянам, апостол Павел подчеркивает еще раз роль Иисуса Христа как представителя людей или как начальника новой расы. Послушайте 21 стих. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие». Иисус должен был быть настоящим человеком для того, чтобы представлять нас, для того, чтобы начать новую расу, для того, чтобы эти люди, которые будут рождаться от Него, несли в себе жизнь. Точно так же, как все те, кто родился от Адама, несет в себе смерть. Точно так же, как те, кто родился от Адама, обязательно умрет. Вот точно так же все, кто родился от Иисуса Христа, обязательно будет жить. В этом смысл Бога воплощения, друзья дорогие. В этом смысл того, что Бог делает. Это Божья истина. 1 Иоанна 3 глава 9 стих подчеркивает это. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть все те, кто родились от Иисуса Христа, они имеют в себе жизнь, и они имеют в себе ненависть ко греху. Очень ясно написано. Итак, Иисус Христос родился, стал человеком для того, чтобы стать нашим представителем, для того, чтобы начать эту новую расу, для того, чтобы от Него рождались новые люди, для того, чтобы эти люди были свободны от греха и свободны от смерти. Давайте посмотрим на второй аспект этой очень важной доктрины. Второй шаг. Почему Иисус Христос должен был умереть? Христос стал человеком, чтобы взять на себя грехи людей. Посмотри, согрешил человек. Поэтому ангел не мог за него быть на Голгофе. Человек должен быть на Голгофе. Согрешил человек, человек должен нести плату. Проблему человеческого греха нельзя просто игнорировать. Ее нельзя просто списать. Мы привыкли жить в обществе, когда люди просто так относятся. Подумаешь, что же сделать? Вот натворит там человек что-то, хорошо, мы же не будем требовать с него, не будем же немилостивы. Нам нужно проявить милость и простить человека, и не вспоминать того, что он сделал, он украл что-то, или убил кого-то, или еще там что-нибудь, и так далее. Когда мы говорим о Божьей экономике, в Божьей экономике ничего не исчезает. Заметьте, вы знаете, что материя и энергия, они не исчезают. Это Божий мир. Оно может переходить из одной формы в другую, но они все время существуют. Вот точно так в Божьей справедливости ничего не исчезает. Если человек согрешил, то человек должен понести наказание за этот грех. В этом природа Божия, в этом сущность того, кем является Бог и какой его мир. Послание Галатам, 3 глава, написано следующее. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Заметьте, это описание реальности того, что Бог делает, или реальность того мира, который существует. Он говорит, что если человек когда-либо в своей жизни допустил какой-либо грешочек, один-единственный, это невероятно, конечно, потому что у нас каждая клетка грешна до потери пульса. Но если он один-единственный грешочек однажды в жизни, он уже проклят. Вы скажете, несправедливо, негуманно. Я не знаю, вопросы не ко мне, вопросы к Писанию, вопросы к Богу. Бог говорит в своей святости: проклят всяк, кто не исполняет постоянно и всего. То есть на протяжении всего своей времени своей жизни и абсолютно всего, всех истин, всей сути. Нет, там не делится на грехи, грешищи, маленькие, большие и так далее. Постоянно всего проклят. Это мы склонны в своей голове. Если уж прелюбодейство, то совсем плохо. А если человек просто так... где-то там соврал, или где-то там, что-то сделал не так, как надо было. Это поменьше грех. Неужели проклинать его за это? Да все так делают. Что ж, всех проклинать? Точно. Вы абсолютно правы. Все прокляты. В этом суть библейского учения. Бог говорит: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона. Вот почему Божий Сын должен был прийти, чтобы снять проклятие. Вот почему проклят всяк, висящий на древе. Он висел на Голгофском кресте, взяв на себя наше с вами проклятие, друзья дорогие. Когда мы говорим о том, что Мессия освобождает человека от греха, для этого был только один путь. Этот грех должен был взять на себя только Бога человек. Несколько причин для этого. Первое. Мессия должен был быть абсолютно святым человеком. Вот смотрите, если бы у Мессии был бы хотя бы один грех, он уже бы был проклят за свой грех. Вот поэтому он должен был быть абсолютно святым. Смотрите, человек, который болен какой-то болезнью, допустим, человек болен СПИДом, он заражен вирусом СПИДа. Его нельзя заразить вирусом СПИДа еще раз. Он уже заражен. Вот точно так Мессия, он должен был быть абсолютно чистым, spotless, совершенно чистым. Вот почему Богу нужно было воплотиться. Вот почему никто из людей не способен был это сделать. Он должен был быть абсолютно святым человеком. Грешный человек не может умереть за чей-то грех, он умрет за свой грех. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих написано: «Ибо не знавшего греха Он сделал вместо нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Это была одна из причин, почему именно Бог должен был стать человеком. Для того, чтобы Он мог взять на Себя наш грех, Мессия должен был быть как непорочный, как Агнец, должен был быть абсолютно непорочным. Вот почему, если вы читаете Ветхий Завет, там очень много написано, следите только, чтобы обязательно непорочный был Агнец. Когда вы приносите, он должен быть непорочный Агнец, абсолютно чистый, без всякого недостатка. Исход 12 глава 5 стих. Агнец должен быть у вас без порока. Мужского пола однолетний, возьмите его от овец. Я посчитал около 50 указаний о непорочном Агнце в Ветхом Завете. Везде постоянно указано на непорочность, абсолютную непорочность Иисуса Христа. 1 Петра 3 глава 18 стих еще раз сказано об этом. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши праведник. За неправедных. Итак, Бог должен был принять человеческую плоть. Мессия должен был стать человеком не только для того, чтобы быть представителем человеческой расы, но и для того, чтобы иметь способность взять на себя наш человеческий грех. И в этом удивительное чудо Рождества. Посмотрите, книга Исаия, 53 глава, 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Он должен был быть способным понести наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши. И мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Вторая причина, почему Мессия должен был быть человеком, чтобы взять на себя грех. Мессия вместе с этим, он должен был быть Бога-человеком. Он должен был быть безграничным Богом. Это очень важный факт, который нужно понять. Смотрите, человеческий грех является восстанием против безграничного Бога. Вот почему наказание за грех вечно. Вот почему Писание ясно говорит, что никогда не прекратится наказание за грех. То есть, озеро Огненное, почитайте 21 главу книги Откровения, которое горит огнем и серою, озеро Огненное, куда будут брошены все те, кто не знал Иисуса Христа, оно будет гореть вечно. Это будет вечное мучение. Некоторые говорят, это несправедливо. Вполне справедливо. Справедливо почему? Потому что Бог абсолютно безграничен, беспределен. И поэтому вина восстания против беспредельного Бога точно такая же беспредельная. Вот почему тот, кто должен был страдать за людей, должен был быть беспредельным Богом, чтобы нести на себе беспредельные мучения. Посмотрите несколько текстов. 1 Петра, 1 глава, 17 стих. «Если вы называете отцом того, кто нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Он безграничный Бог, он еще вот там, до создания мира. «Но явившегося в последние времена для вас». Давайте посмотрим на страдания Мессии. Давайте посмотрим на безграничность этих страданий. Посмотрите, пожалуйста, 27 глава Евангелия от Матфея, несколько очень важных, таких ярких текстов, которые описывают суть того, что происходило. С 27 стиха я читаю: «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие». Посмотрите на вот эту боль. Посмотрите, попробуйте ощутить унижение. Попробуйте понять насмешки, издевательства. Попробуйте стать вот там рядом с Иисусом Христом и посмотреть на вот эти плети, которыми бьют его. Посмотреть на трость, которую бьют его по голове, чтобы вот эти шипы от тернового венца впивались. Это продолжалось достаточно долго. Исаия говорит, посмотрите, что никто так не был унижен, как унижен Мессия. 52 глава, 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сыном человеческих». Заметьте, низкие, грешные, слабые, несчастные, мелкие люди насмехались над Творцом Вселенной. 35 стих Евангелия от Матфея, 27 глава. «Распявшие же делили его одежды, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: „Сей есть Иисус, царь иудейский“». Он был распят среди уголовников. Его не распяли среди политических, ему не представили какое-то более привилегированное место. Этот человек, который умирает за идею. Нет, его повесили рядом с двумя преступниками, которые совершали обычные где-то жестокие варварские преступления. И к злодеям причтен. Тогда распятые с ним два разбойника, один по правую сторону, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: „Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди со креста“». Смотрите, люди смеются над его способностью творить чудеса. Он творил чудеса, он мог творить чудеса. Он мог остановить бурю, он мог остановить толпу, когда несколько раз он выходил, и люди просто не видели его, они были слепые, они окаменели, они не могли его взять. И вот здесь эти люди говорят: „Не можешь!“ Здесь люди смеются и говорят: „Вот разрушающий храм и в три дня созидающий, ты говорил, что это будет“. 39 стих. «Подобные первосвященники с книжниками и старейшими и фарисеями, насмехаясь, говорили: „Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверуем в него“». Это была долгая-долгая история противостояния фарисеев и Иисуса Христа. И она сейчас пришла к этому пику, когда многие люди веровали во Христа, а фарисеи говорили: „Нет, не тот, нет, не надо верить, нет, неправильно, нет, он лжеучитель“. И теперь они говорят: „Ну вот еще один шаг, и мы поверуем, пусть сойдет со креста теперь“. Это безграничные страдания. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я сын Божий“. Теперь они были у власти, и теперь они пользовались ею до предела. Но самое страшное, друзья, наступило позже. Вспомните ту ситуацию, когда вам было очень больно. Вспомните, когда вас предали друзья. Вспомните, когда вас не понимали родные. Куда вы бежали? Вы бежали к Богу. Это самое последнее, что есть у человека. Когда его все забыли, все оставили, он бежит к Богу, и он может вопиять, он может молиться, он может находить утешение. Но у Христа не было и такой возможности. 45 стих. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. около 21:00 возопил Иисус громким голосом: «Эли, Эли, лама сабахтани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Этого никто не мог выдержать. Ни один человек. Любой, даже самый мерзкий преступник способен выдерживать наказание только потому, что Божья общая благодать, всеобщая благодать, которую Бог дает, она продолжает проявлять какую-то милость к нему. Но Иисус Христос пережил на себе весь вот этот огромный вал страданий. Этот вал страданий, он обрушился на него тогда, когда Отец отвернулся от него. Отец отвернулся, потому что он видел Иисуса Христа грешным. Он видел Иисуса Христа, несущего на себе мой и ваш грех. Вот почему только Иисус Христос мог взять на себя наш грех. И последнее. Христос стал человеком для того, чтобы умереть за грехи людей. Мы говорили уже о том, что Мессия... И Христос стал человеком, чтобы быть представителем человеческого рода. Он стал человеком для того, чтобы взять на себя грехи людей. И третье – это то, что он должен был умереть. Грех требует возмездия, и этим возмездием является смерть. Римлянам 6:23 – известный текст. «Ибо возмездие за грех – смерть». Для того, чтобы освободить людей от греха, недостаточно было только страдать. Нужно было умереть. Вот здесь мы имеем проблему. Бог не может умереть. Человек не может взять на себя грех человеческий. А Бог не может умереть. Вот поэтому Бог нашел это уникальнейшее решение, которое осуществилось в Рождестве Иисуса Христа. Появился Бога-человек. Тот, который, с одной стороны, мог нести на себе безграничную вину человеческого греха, и тот, который в то же самое время мог умереть за нее. Бытие 2 глава 16 стих рассказывает нам историю, когда Бог предупреждал человека, и он сказал: «От всех деревьев ты можешь есть в саду, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот эта фраза «смертью умрешь» говорит о том, что абсолютно точно умрешь. У тебя нет никакого шанса, чтобы не умереть. То есть Божье Слово должно обязательно осуществиться. И для того, чтобы грешные люди жили, для этого Иисус Христос, взявший на себя их грех, должен был умереть. И мы все видим это. Существует даже поговорка такая, что люди говорят: «Все в мире призрачно, и только смерть реальна». Некоторые, правда, такс еще к этому добавляют. Действительно, тление и смерть царствуют в мире. Они действительно знают, что это факт. И люди знают, что нам невозможно избежать смерти. Можно сколько угодно утверждать свою гордыню, но рано или поздно человек умирает. Рано или поздно его предают земле. Рано или поздно ему нужно представать перед Творцом и Создателем. Писание говорит о трех видах смерти. Первая – это духовная смерть, которая наступила сразу после того, когда человек восстал против Бога. Посмотрите, Ефесянам 2 глава, Павел пишет об этом: «У вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». То есть люди физически живут, они функционируют, они могут существовать, но они духовно мертвы. Это первая смерть. Вторая смерть – это смерть физическая. То есть смерть, которая связана с тем, что человек тлеет физически, он умирает. И будет третья еще вечная смерть. Помните, написано в Откровении, она названа второй, это смерть вторая. Это смерть, когда людей вергнут в озеро огненное. Вот почему Мессия должен был не только понести наказание за грехи людей, понести грех, но он должен был обязательно умереть. Вот почему Павел представляет смерть Иисуса Христа как неотъемлемую часть Евангелия. Если вы помните, в 15 главе 1 послания Коринфянам Павел говорит так: «Я напоминаю вам, братья, Евангелие». И вот среди этого Евангелия, смотрите, третий стих он говорит: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши». Это сердцевина Евангелия, друзья. Христос родился, чтобы умереть. Это было не просто так. Это было центром спасения. Исаия 53 глава пророчески говорит об этом. «Ибо он отторгнут от земли живых», то есть умер. «За преступление народа моего претерпел казнь». Автор послания к евреям еще более подробно объясняет, показывая, что очищение от грехов невозможно без пролития крови. Он говорит о сути освобождения или прощения. Евреям 9 глава 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения». Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Я объясню, о чем здесь идет речь. Он говорит о скинии. Тогда стояла скиния, и скинию нужно было очищать, и священников нужно было очищать жертвами животных. Он говорит, ну самое небесное, души небесные, они должны очищаться лучшими, чем эти жертвы. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образцу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. Итак, Боговоплощение является удивительнейшим чудом, на которое Бог пошел ради своей величайшей любви к людям, ради спасения вашей души, моей души. Я хотел сейчас задать вам вопрос, как вы относитесь к Боговоплощению? Что весть о воплотившемся Боге производит в вашем сознании? О чем вы думаете, когда вы слышите о родившемся младенце, о Мессии? Давайте посмотрим сегодня на то, что Он родился, чтобы умереть. Давайте посмотрим на то, что, воплотившись, Мессия стал настоящим человеком, чтобы представлять человеческий род перед святым Богом Отцом. Давайте посмотрим на то, что Мессия, воплотившись, стал абсолютно чистым и святым человеком, способным взять на себя грехи людей. Давайте посмотрим на то, что, воплотившись, Мессия продолжал быть Богом, способным понести наказание за безграничность греха. Давайте посмотрим на то, что, воплотившись, Мессия стал человеком, способным умереть за человеческий грех. Это именно то, что Он сделал. Филиппийцам 2 глава 6 стиха. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Мы сейчас будем молиться. Я хочу попросить вас, перед тем, как мы будем принимать хлеб и будем принимать вино, поднимите, пожалуйста, свой взор к небу. Предстаньте сейчас перед Мессией, который родился, чтобы умереть.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!